В сообществе «Тоска по интеллекту» интересный опубликован материал о том, кто пришел в Россию и правил Россией, о Рюриковичах. Я, честно говоря, плохо знал историю, я читал об этом с большим интересом. Кое-что прочтем отсюда, я думаю, что это будет всем интересно. В 2012 году Россия будет отмечать 1150-летие своей государственности. Осенью 862 года князь Рюрик с дружиной высадился в городе Старая Ладога и начал процесс формирования Руси. До этого года на европейской части нынешней России существовали многочисленные разрозненные славянские и финно-угорские племена. Документальных свидетельств о происхождении жизни и деятельности Рюрика очень мало, и они зачастую противоречивы. Поэтому излагаемая ниже версия, конечно, может быть оспорена по ряду пунктов. Итак, происхождение Рюрика. Рюрик родился в Исландии примерно в 817 году. Его род основан в V веке героем нации Юта, богатырем. Этот богатырь был выдающейся индивидуальностью, впоследствии воплотившейся в образе Леонардо да Винчи, затем в образе Рериха. Это согласно записям Рерих. Рерих, конечно, не дурак. Взял и приписал к себе, к Рюрику и к Леонардо. На самом деле Рерих совершенно бездарный художник, и талант у него, может быть, и был, как у всякого обыкновенного человека, есть талант от Бога, но он его зарыл в хитросплетениях своего ума, потому что под руководством Кремля все пытался стать маленьким Мао Цзэдуном где-нибудь в слаборазвитых племенах, искал такие племена, дикарей, чтобы там стать гуру великим. Но стихи его пустые, картины его пустые, и сам он из себя ничего не представляет, кроме как несостоявшийся диктатор. Так вот, повзрослев и окрепнув, Рюрик перебрался в континентальную Европу. Здесь он длительное время с переменным успехом участвовал в территориальных войнах. Однажды, в критический момент своей жизни, Рюрик получает приглашение от делегации в город Старая Ладога. Как-то был я в этом городе Старая Ладога, мне кажется. Города никакого нету, но есть огромная стена и огромный храм, очень старинный. А города я не заметил, видимо, был какой-то маленький такой, скорее деревня, чем городок. Даже как Каргополь. Каргополь – это не город, это деревня. Хотя это древнейший славянский город, но это деревня. Самая настоящая деревня, но правда через 2-3 дома в этой деревне, деревенских дома, вдруг стоит храм, церковь, как в Москве, белокаменная. И таких церквей, может быть, штук 10. Я насчитал, пока шел от реки на станцию, чтобы ехать в Москву. Я путешествовал на лодке по реке, и вот как-то доехал до Каргополя. Ну, не будем отвлекаться и двигаемся дальше. «Вот, земля наша велика и обильна», – писали ему в письме, – «а порядка в ней нет. Приходи княжить и владеть нами». Повесть временных лет. Рюрик принял предложение и в 1852 году прибыл в Старую Ладогу вместе со своими братьями Трувором и Синеусом. И большой дружины, состоявшей в основном из представителей славянского рода, русов. Они жили в прибалтийской части современной Германии. По их наименованию север страны стал называться Русью. И затем вся необъятная территория от океана до океана России. Теперь деятельность Рюрика. Летописец в «Повести временных лет» так описывает начало деятельности Рюрика и его братьев. «И пришли, и сел старший Рюрик в Новгороде, другой Синеус в Белоозере, а третий Трувор в Изборске. И от тех варягов прозвалась русская земля. Новгородцы же те люди от варяжского рода, а прежде были словения. Через два же года умерли Синеус и брат его Трувор, и принял всю власть один Рюрик, и стал раздавать мужам свои города, тому Полоцк, этому Ростов, другому Белоозеро. Варяги в этих городах находники, а коренное население в Новгороде словении. В Полоцке кривичи, а в Ростове меря, в Белоозере весь, в Муроме Мурома, и над теми всеми властвовал Рюрик. По торговым путям были построены заставы, а границы государства в узловых местах защищены, защищали крепости. Ну, все читать невозможно, пропустим кое-что. Личная жизнь Рюрика. Рюрик был женат на норвежской княжне Эфенди и имел сына Игоря. Была также у него дочь и пасынок Аскольд. Князь вряд ли был крестьянином, ведь Исландия приняла крещение только в 1000 году. Он не был язычником, сохраняя объективный трезвый образ мысли. Рюрик умер в 879 году, оставив своего малолетнего сына на печенье князя Олега. Князь Олег. Смерть Рюрика вызвала волнение в обществе. Ну и все читать историю-то невозможно. Ну вот, что тут дальше? Дальше. Смерть Рюрика вызвала волнение в обществе на почве недоверия к Олегу, однако тот сурово подавил бунт, и народ смирился с его властью. Олег сделал два больших дела. Благополучно довел до престола Игоря и объединил Северную Русь, Новгородскую, с Южной Киевской. Два военачальника Рюрика, Аскольд и Дир, не получили от него надела. Просто не хватило земель. И с одобрения Рюрика двинулись дружины на юг. Первоначальной целью была Византия. Когда они дошли до Киева, то встретили здесь мирное население, без труда взяли власть, основав там Киевское государство. В 1882 году, то есть через три года после смерти Рюрика, Олег с войском двинулся на юг с целью закрепить за Русью весь торговый путь из варяг в греки. В политическом отношении это означало объединение княжений Новгорода и Киева в единое целое. По пути северный правитель закрепился в Смоленске, в других пунктах, а достигнув Киева, сумел захватить его малой кровью, хитростью, умертвив тамошних князей. В скобках написано «Аскольд и Дира». Это они, что ли, наговорили эту цитату? Не знаю. Тут есть сноска «Исток.орг». Киев понравился Олегу, и он перенес у него столицу Единой Руси, провозгласив известные слова: «Да будет Киев матерью городов русских». Династия Рюриковичей. Следующая маленькая глава. Вот это то, что я хотел и прочитать. Рюриковичи правили Русью 736 лет. С 862 года до 1598 года. Среди особенно известных правителей можно назвать Святую Ольгу, Владимира Красное Солнышко, Ярослава Мудрого, Святополка, Владимира Мономаха, Мстислава Великого, Ивана Грозного, Иван Грозный был последним эффективно работавшим князем Рюриковичем. Его сын Федор Иванович, занявший престол после него, занимался чем угодно, только не правлением. За него работал Борис Годунов. У Федора Ивановича не было детей. На нем династия прекратила существование. Началась эра дома Романовых. В 1613 году был избран на царский престол первый из Романовых Михаил Федорович Романов. Вот я все это не читал, когда мне попался материал. Я прочитал его вслух сейчас просто для своего слушателя и читателя, и зрителя. Я прочитал только последнюю фразу, и она меня как раз и возмутила, что Иван Грозный затесался в этих прекрасных Рюриковичей. И по этому поводу написал эссе «Список Рюриковичей интересен, кроме». Все ничего, кроме Ивана Грозного, маньяка-убийцы. Читай Карамзина, узнаю, что сидел Иван Грозный, мрачный на пирах, и вдруг срывался и скакал пытать кого-то. Наконец возвращался веселый. То есть с просветленным лицом после пыток. Страдания других людей доставляли ему успокоение и наслаждение. Ясно, что это сумасшествие. А вот в сталинские времена важно было его хвалить, чтобы на его фоне Сталин смотрелся хорошо. Ну, сравним их. Иван, жена Ивана Грозного, изменяла ему с храбрым военачальником Курбским, который, видимо, много принес побед армии Ивана Грозного, много чего завоевал, много расширил территории России, что приписывается потом великому и мудрому Ивану Грозному. Так вот, этот храбрый военачальник утешал бедную несчастную женщину, которая жила с этим жутким садистом, который был мрачен, пока не начнет кого-то пытать до смерти. Вот. Но отряд, посланный для задержания, не справился. Курбский бежал в окно, дальше на коня и в Польшу. Жена Сталина то ли покончила с собой, видя, как мучается тиран от того, что она о нем рассказывает, пообщавшись с народом. Пока она училась в институте, с Хрущевым, кстати, и говорила, что все его ругают, кроме Хрущева. И поэтому он и был привлечен к трону, но который на 20-м съезде партии развенчал тирана и вытащил его тело из мавзолея. Да, и похоронил в яме у Кремлевской стены, кажется. Так вот, то ли жена сама себя убила, чтобы не рассказывать все это ему, то ли сам Сталин жену убил, чтобы остановить приток правды о себе. Дальше идет счет на многие сотни тысяч загубленных соотечественников. И он не знает ни с кем сравнения. В истории нет еще человека, кто бы мог с ним сравниться в этом. Счет Ивана Грозного, ну дай бог, 10 тысяч наберет. А у горца Джугашвили, Сталина с усами Рябова и Хромоногова, усохшая нога, шестипалая, и рука, шестизначные цифры. Вероятно, это единственный показатель, почему его человечество не забудет. По количеству убитых соотечественников, как шпионов и вредителей. Одни говорят десятки миллионов, но его защитники говорят 1 миллион. Но это дело не меняет. И слава Грозного тоже незавидная со страниц истории Карамзина. Писал тайные письма в Англию после этих пыток, где убивал людей под пытками. Писал тайные письма в Англию. Если, мол, что тут произойдет, я к вам прибегу спасаться и жить. Вот после этого хочется говорить: Ивашка Грозный, и не более. Он не достоин большего, как садист и убийца, коего угрызения совести гнали мысленно в Англию бежать. И этот мысленный побег и есть его бегство от славы достойного человека. Читайте Карамзина, и прояснится зрение у вас.